Глава 4. Театр Люцифера и Лилит. Сегодня снова шел снег. Гадать и подсчитывать, какой, не имело смысла. На здании мэрии висело электронное табло, где в красивых виньетках чертополоха светились большие цифры 1 и 0. Значит, это уже 10-й. До праздника атмосферным осадкам в виде замороженного дождя оставалось выпасть всего 3 раза. Хотя, как я, кажется, уже говорил раньше, подсчет был скорее условный для создания предпраздничной атмосферы, а сам день 13-го снега обычно устраивали в выходные примерно за неделю до старогодних праздников. На лицах прохожих сияли злобные улыбки. Дружеские пинки и подножки носили все более развлекательный характер. И даже младенцы в колясках старались выплевывать пустышку так, чтобы непременно попасть маме в глаз, что не могло не радовать счастливых родителей. Вообще, в городе заметно нарастало предвкушение праздника. На центральной площади уже развернулся традиционный 13-снежный базарчик. Жители украшали не только дома, но и заборы, деревья и урны. Да что там! Выходя на работу, я обратил внимание, что праздничными надписями и плакатами украшены даже общественные туалеты. Как видите, мокрые псы вовсю готовились к предстоящему торжеству. На подоконниках домов развешивались гирлянды из так называемых замерзших птичек, разумеется, вырезанных из бумаги и присыпанных блестками. В старые времена их делали из натурального материала, благо замерзших птиц хватало. Но с приходом всех благ цивилизации ситуация изменилась. Птицы и звери больше не голодали, стараясь держаться подальше от городов. И хотя дети старательно рассыпали в кормушки отравленный корм, разжиться настоящей мертвой вороной или даже воробушкам удавалось не каждому. Традиция праздновать день 13-го снега повелась у нас с тех пор, как жена Люцифера Лилит. Историки до сих пор спорят по этому поводу. Некоторые утверждают, что она была его тещей. 13-го числа вышла полюбоваться свежим снегом, подскользнулась, сломала ногу, разбила нос и получила сотрясение мозга. И вот тогда-то, глядя на нее, смешно барахтавшуюся в снегу, Люцифер будто бы расхохотался и сказал: «Это просто праздник какой-то». Не берусь судить, сколько в этом мифе правды, а сколько фантазий, но именно так нас всех учили еще в школе. Девочки на праздник традиционно обматывали бинтами левую ногу, а мальчики тренировались в демоническом хохоте. Впрочем, настоящее веселье начнется именно на 13-й снег. Выпадет он или не выпадет. Черти будут намеренно толкать друг друга. Мужчины ставить подножки, шутливо пытаясь сломать женщине ногу. Те, в свою очередь, будут орать на всю улицу, клятвенно обещая навеки испортить им жизнь. И постараются держать слово как минимум 3 дня. Все мужчины знают, что в эти 3 дня им будут пересаливать еду, подсовывать чистые носки, прятать туалетную бумагу и дарить еще 1000 неприятных мелочей, делающих семейную жизнь такой разнообразной и счастливой. Чунгачмунг уже сидел в участке, нервно прихлебывая чай из большой кружки, а Флеврити его успокаивал. Причина оказалась скорее смешной, чем серьезной. Просто из-за свежевыпавшего снега ему пришлось идти пешком, оставив велосипед дома. И пока он шел, к нему 6 раз приставали разновозрастные женщины с игривым предложением сломать им ногу. А когда шокированный индеец категорично отказывал, 2 заплакали, 3 покрутили пальцем у виска, а самая старая даже обещала написать на него жалобу в полицию за непочтительное отношение. В общем, у него на родине такой игры не было. Флеврити предложил чай и мне, а сам начал хвастаться, как 2 года назад на праздник 13-го снега он сломал аж 18 ног и шеф даже обещал выписать ему премию за уважение к народным традициям. Индейский вождь слушал эту брехню с круглыми глазами, а потом сказал, что если бы у них в Примерике кто-то из охотников попытался сломать ноги своей скво, то тут же получил бы томагавком в череп. Согласитесь, тема для чисто мужских посиделок была интереснейшая. Но в этот момент у меня зазвонил сотовый телефон.
«Милый, мы вчера договаривались об ужине»,
даже не сказав «здрасте», затараторила Эльвира.
«Но, к сожалению, сегодня я не смогу. Редактор отправил меня в срочную командировку в Сатанаиловку.
Это местная деревушка недалеко к югу. Газете почему-то очень нужно развернутую статью и фоторепортаж об особенностях празднования Дня 13-го снега в деревне. Хотя все различие в том, что у нас традиционно ломают одну ногу, а у них сразу две. Ты меня простишь?» Куда бы я делся? Закончив разговор на обещании встретиться сразу по ее возвращении, я вернулся к ребятам. Чмунг и Флеврити тем временем увлеченно спорили, кто снимет трубку служебного телефона. Их спор прервал приход Базиликуса, который испепелил обоих многообещающим взглядом и сам взял трубку. Потом он выслушал звонившего, сказал: «Хорошо, пришлю его вам», и, отодвинув телефон, повернулся к нам. «Сержант Бродзинский, звонил ваш знакомый из отеля у «Призрака». Там произошло чрезвычайное происшествие. Умер постоялец. Смерть подозрительная. Хозяин отеля сказал, что мы ужаснемся, когда увидим. Ужасаться придется вам, сержант. Выезжайте». «А почему не Флеврити и Чунгачмунг?» уже, кажется, привычно спросил я. «Да потому что эти двое лентяев не сняли трубку, когда звонил телефон», сурово зарычал комиссар, нависая над ними грозовой тучей. «И теперь они оба будут до вечера надраивать отделение и вылизывать территорию».
«Но, шеф», — попытался пискнуть побледневший капрал, «к нам ведь раз в два месяца приходит уборщица».
«В этом месяце она не придет», — обрезал Базиликус, указывая кивком на швабру и совок, стоящие в углу. «Приступайте. А вы, сержант, отправляйтесь по вызову. Доклад сообразно ситуации сразу мне». Быть может, впервые за всю мою службу в мокрых псах я испытал настоящее удовлетворение. Что лучше, в преддверии праздника носиться по углам с мокрой тряпкой или заехать поболтать к старому другу, призраку Вильяму, в знакомую гостиницу? Разумеется, мне свезло. О том, что в отеле произошла какая-то трагедия, думать не хотелось. Считается, что работа в полиции должна бы выработать стойкий иммунитет к внезапным смертям, неожиданным преступлениям и всему такому прочему. Вот только не очень-то получалось. «Могу идти, месье комиссар?»
«Вы еще здесь?» — удивился он.
Я торопливо взял куртку, ободряюще улыбнулся товарищам. От нерадостной перспективы у них так вытянулись лица, что мне стало их жалко, и вышел на улицу.
«Значит, вы не хотите заниматься прямыми обязанностями, господа полицейские?» «Хорошо. Займетесь уборкой. И не сомневайтесь, я вам потом еще чего-нибудь придумаю. А может, мне вообще стоит перевести вас на зарплату уборщиц?» Гремело вслед.
Шеф официально разрешил мне использовать его машину как служебную. С нашей по-прежнему мучились в мастерской, и до сих пор не было известно, смогут ли ее починить вообще. Прыгнул на водительское место, прогрел двигатель и сразу поехал по нужному адресу. С призраком Вильямом я был знаком практически с самого моего приезда в этот город. Он мне нравился. Общаться с ним было приятно и легко. Поэтому, несмотря на обстоятельства, как бы цинично это ни звучало, я был рад возможности снова с ним встретиться.